Елизавета и ее подруга еще не успели заснуть, когда северо-западный ветер завыл во дворе. Прислушавшись сквозь сон гулу ветра, Елизавета услышала какой-то продолжительный жалобный вой, слишком странный для собаки, хотя и напоминавший голос этого верного животного, когда ночная темнота возбуждает его бдительность. Луиза Грант инстинктивно прижалась к своей подруге, которая, видя, что она еще не спит, сказала вполголоса, точно опасаясь нарушить очарование ночи. «Этот отдаленный вой, хотя и очень жалобен, но, по-моему, красив. Это верно, собаки в хижине кожаного чулка». «Это волки спустились с гор к озеру», — прошептала Луиза. «И только огни мешают им забраться в деревню. С тех пор, как мы здесь, голод однажды пригнал их к самым дверям нашего дома. Ах, какую ужасную ночь я провела! Но судья Темпль достаточно богат, чтобы устроить себе безопасное жилище». «Судья Темпль укротил даже лесных зверей», — воскликнула Елизавета, приподнимаясь на постели. «Как быстро распространяется цивилизация», — прибавила она и снова прислушалась к отдаленному вою. Заметив, однако, что ее робкой подруге неприятны эти тоскливые звуки, Елизавета снова улеглась и вскоре забыла о переменах в местности и в ее собственной судьбе, погрузившись в глубокий сон. На следующее утро возня служанки, явившейся в спальню, чтобы затопить печь, разбудила девушек. Они встали и стали быстро одеваться при утреннем холоде, проникшем в комнату, несмотря на все предосторожности. Одевшись, Елизавета подошла к окну, отдернула занавес и открыла ставню, желая взглянуть на деревню и озеро. Но плотный слой инея, насевшего на стекло, не позволял рассмотреть что-нибудь. Она отворила окно и залюбовалась пейзажем. Белоснежный покров озера сменился гладким темным льдом, отражавшим, как зеркало, лучи восходящего солнца. Дома блестели, как полированная сталь, а огромные ледяные сосульки, свешивавшиеся с крыш, сверкали и искрились всеми цветами радуги. Но больше всего очаровала Елизавету картина бесконечных лесов, одевавших холмы, громоздившиеся один над другим. Огромные сучья сосен гнулись под тяжестью льда, а их верхушки выдавались над волнистыми вершинами дубов, вязов и кленов, точно серебряные колокольни над куполами из того же металла. Вдоль западной окраины неба тянулась яркая светлая полоса. Все — деревня, горы, озеро, леса — блестело и сияло, отражая лучи всевозможных оттенков соответственно своей естественной окраске и местоположению. «Взгляните!» — воскликнула Елизавета. «Взгляните, Луиза! Какая перемена!» Луиза подошла к окну и сказала вполголоса, словно опасаясь, что ее услышит кто-нибудь посторонний. «Действительно, перемена удивительная. Не понимаю, как мог он так скоро преобразиться?» Елизавета взглянула на нее, удивленная этим ответом, и заметила, что голубые глаза мисс Грант, вместо того, чтобы любоваться пейзажем, смотрели на хорошо одетого молодого человека, который стоял у дверей дома, беседуя с ее отцом. Вглядевшись, она узнала молодого охотника в простом, но приличном костюме. «В этой волшебной стране чудеса на каждом шагу», — сказала Елизавета. «И среди всех перемен это, конечно, одна из самых замечательных. Актер достоин сцены». Мисс Грант покраснела. «Я простая деревенская девушка, мисс Темпль», — сказала она. «И боюсь, что вы найдете меня слишком простоватой. Я, кажется, не так поняла вас. Но право, я думала, что вы хотите обратить мое внимание на перемену в мистере Эдвардсе. Разве она не удивительна? Говорят, он наполовину индеец. Он довольно благообразный дикарь. Но пойдемте вниз и напоим Сахема чаем. Девушки сошли в залу, где встретились с судьею Темплем, который отвел дочь в сторону, чтобы сообщить ей о перемене во внешности их нового жильца. «Он, кажется, не любит вспоминать о своем прошлом», — продолжал Мармадюк. «Но из его слов я понял, да оно видно и из его манер, что он знавал лучшие дни. И право, я склоняюсь к мнению Ричарда насчет его происхождения. Часто случается, что белые дают хорошее воспитание своим детям от индианки, и...» «Хорошо, дорогой папа», — перебила его дочь, улыбаясь и опуская глаза. «Пожалуй, об этом довольно. Но так как я не понимаю ни слова на языке магауков, то ему придется довольствоваться английским. Что касается его поведения, то вы, конечно, будете наблюдать за ним». «Да, но, Бесс», — сказал судья, удерживая ее за руку, — «не нужно говорить с ним о его прошлой жизни. Он просил меня об этом, как об одолжении. Может быть, он все еще сердится за раненое плечо, но рана, кажется, очень легкая, и когда она заживет, он станет разговорчивее». «Я вовсе не томлюсь жаждой узнать его прошлое. Я буду считать его сыном маисового стебля или маисового плантатора или другого великого вождя, пожалуй, хоть самого большого змея, и относиться к нему соответственно этому, пока он не оправится настолько, что обреет свою красивую голову, подвесит полдюжины моих сережек, вскинет на плечо свое ружье и исчезнет так же внезапно, как появился. Идемте же, дорогой папа, и не будем забывать обязанностей гостеприимства на то короткое время, пока он остается с нами». Судья Темпль улыбнулся едкой шутке своей дочери и, взяв ее под руку, пошел с ней в гостиную, где они нашли молодого охотника, сидевшего с таким видом, который показывал решение устроиться в доме с наименьшими церемониями.